إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فمِلَّةِ الله سبحانه وتعالى. Мы продолжаем с вами изучение замечательной, весьма полезной книги шейха Бакра Абу Зейда «Хилят ут-Талиб аль-Ильм». На прошлом занятии мы закончили с вами второй раздел, то есть мы изучили с вами мукаддима, введение в книгу, мы изучили с вами первые два раздела этой книги и приступаем, наконец, к третьему разделу. Первый раздел был посвящен чему? Первый раздел был посвящен, после введения, был посвящен отношению «Талиб аль-Ильм» к самому себе, то есть те нормы, которые он должен соблюдать в отношении самого себя. Второй раздел посвящен был чему? Принципам, методам получения знания. Да? Третий раздел посвящен тем нормам благопристойности, которые ученик должен соблюдать в отношении учителя, в отношении шейха. Тот аспект, который хромает у многих. И некоторые люди, даже проучившись много-много лет, не узнали этот вопрос и не ведут себя правильно в отношении этих норм. Итак, третий раздел.
Автор-то, помилует его Аллах, говорит, поскольку изначально знание не приобретается из книг, а требуется наличие шейха, при помощи которого ты можешь по-настоящему овладеть ключами к поиску знаний и тем самым обезопасить себя от ошибок и промахов. Следовательно, ты обязан украсить себя почтительностью к шейху, и это поистине залог успеха, счастья, приобретения блага и получения содействия от Аллаха. Пусть твой учитель будет для тебя тем, кому ты проявляешь глубокое почтение, уважение, признательность, учтивое и мягкое обращение. Придерживайся в отношении шейха всей совокупности правил благопристойности, когда сидишь с ним и когда ведешь с ним беседу, когда задаешь ему вопросы и когда слушаешь его. Веди себя пристойно при перелистывании книги при нем и в отношении книги, не допуская надменности и дерзости, а также пререканий в его присутствии. Не опережай его в слове и при ходьбе, не разговаривай много при нем, не вставляй свои слова, когда он говорит или ведет урок. Не будь настойчив в требовании ответа и остерегайся задавать много вопросов, особенно в обществе, ибо это вызовет у тебя самообольщение, а у него усталость.
Да, итак, третий раздел «Нормы благопристойности ученика в отношении шейха». И первая глава здесь, это 18 глава в книге, то есть, по сути, это 18 качество, которым должен украситься талиб аль-ильм. Это «риаяту хурмати шейх», то есть соблюдение почтительного отношения к шейху, к учителю. Учитель, баракаллаху фикум, это человек, от которого ты получаешь самое важное. Знание о твоем Господе, о Всевышнем Создателе и о его религии. А эта религия установлена Аллахом на этой земле для чего? Для того, чтобы люди, соблюдая ее, обретали вечное счастье, вечное блаженство. Получается, учитель для тебя – это некий мостик, тот посредством которого, по милости Аллаха, ты изучаешь религию Аллаха, которая является залогом твоего счастья в этом мире и вечном мире. Для того, чтобы правильно соблюдать религию Аллаха, а не соблюдая ее, ты не войдешь в рай, правильно? Так вот, для того, чтобы правильно соблюдать религию Аллаха, ты обязан изучить религию Аллаха. А для этого тебе необходим учитель, который обучился сам и обучит тебя, который поможет тебе в постижении прекрасных установлений твоего Создателя. Учитель – это твой отец. И это твой воспитатель. То есть он твой отец в религии и твой воспитатель в религии. Вы знаете, что Аллах Субхана ва Тааля возвел тех, которые обучают людей благу на самые высокие ступени. За человека, который учит людей добру, который учит людей религии, за него просят прощения все, кто есть на небесах и на земле, и даже рыбы в воде. Рыбы в океане просят за него прощения. Почему? Молятся за него Аллаху. Почему? потому что через него, через этого обучающего людей благу, на земле устанавливается порядок, угодный Аллаху. В хадисе сказано: «Поистине Аллах и ангелы Его, и обитатели небес и земель, и даже муравей в своей норе, и рыбы благословляют того, кто обучает людей благу». Кто стал причиной приобретения тобой знания, которое необходимо для счастья в этом мире и после возвращения к Аллаху Субхану ва Тааля, учитель? Значит, он, безусловно, имеет на тебя права. И ты должен быть благодарен ему. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ман лям яшкури ан-нас, лям яшкури ля». Тот, кто не благодарен людям, тот не благодарен Аллаху. Так это первая причина. Учитель – причина приобретения тобой знания, которое нужно для чего? Для счастья в этом мире после возвращения к Аллаху Субхану ва Тааля. Другая причина – для проявления почтения к учителю. Это распространение его знаний среди людей. Если окружающие будут видеть, что ученики относятся уважительно к учителю, тогда они тоже начнут испытывать уважение к нему, правильно? А это будет способствовать распространению его знания среди людей. Они будут устремляться к его урокам, будут воспринимать его наставления, слушать их, и тем самым будут получать от него пользу, будут исправлять свои ошибки и будут передавать еще эти знания другим, полученные. Будет распространяться ильм, знания на земле. Итак, от тебя требуется проявление уважения к учителю. Почему? Мы сказали две причины. Во-первых, потому что он передает тебе знания, значит, имеет на тебя определенные права. Мы сказали, он твой отец на поприще знаний. Во-вторых, из-за чего? Из-за самого знания. Потому что если не будет уважения к обладателю знания, значит, не будет уважения к самому знанию. Правильно? Что касается слов автора, баракаллаху фикум. Сказано, поскольку изначально знание не приобретается из книг, а требуется наличие шейха, при помощи которого ты сможешь по-настоящему овладеть ключами к поиску знаний, тем самым обезопасить себя от ошибок и промахов. Следовательно, говорит автор, ты обязан украсить себя почтительностью к шейху. И это, говорит он, залог счастья, залог успеха, залог приобретения блага и получения содействия от Аллаха Субхана ва Тааля. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит, адабы, то есть нормы благопристойности в отношении шейха, они относятся к самым важным этическим нормам, которые требуются от искателя знания. Так, самым важным этическим нормам, которые требуются от искателя знаний, относится к шейху Самин, это адабы в отношении шейха. Среди этих норм в отношении шейха, считать шейха учителем, который передает тебе знания, считать его воспитателем, наставником, который передает тебе благопристойность. Ученик, который не доверяет шейху в этих двух вопросах, то есть в вопросе знания, в вопросе воспитания, он не сможет получить от учителя желаемую пользу, говорит шейх Усаймин. Как может извлечь благо тот, кто сомневается в знании учителя? Такой человек, он же не будет принимать ни один вопрос, который освещается устами шейха. То, что он слышит от шейха из его уст, он не будет принимать ни один вопрос, пока не расспросит о нем у других, пока не проведет исследование, не перепроверит услышанное, правильно? Потому что он не доверяет. И это, говорит шейх Усаймин, будет ошибкой. Во-первых, в оценке, такдир. Во-вторых, в манхаджи, в поведении, это ошибка. То есть вот такое недоверие к учителю, это ошибка с двух сторон. Ошибка первая, говорит он, в чем? В оценке, такдир, в оценке. Почему это будет ошибкой в оценке, как он оценил, да? Исходя из тех соображений, что это шейх, он бы не взялся за преподавание, если бы он не считал себя пригодным для этого. То есть, если он разъясняет какой-то предмет, значит, он считает себя пригодным для этого, и ученик, в свою очередь, почему явился к нему? Почему пришли к нему? Почему? Если бы не был убежден в его знании, не пришел бы, правильно? То есть, это некая ошибка в оценке. Чего ты тогда пришел? Хорошо. Почему этот уважаемый людьми человек сел там, преподает этот предмет? Хорошо. То есть, есть некое что? Нарушение в оценке. Это первое. Ошибка в поведении в манаджи будет в чем заключаться? Почему это ошибка в поведении? Потому что ученик, который придерживается такого метода, который следует таким путем, путем недоверия, он свое знание помещает на краю обрыва, который готов обвалиться. То есть, обрыв, пропасть, которая вот-вот обвалится, ты как поместишь свое знание на краю этого обрыва, поставишь там фундамент. Вот точно так же такой человек свое знание на краю такого обваливающегося обрыва поместил. Его душа, она все время будет испытывать беспокойство. Постоянное беспокойство. Он не будет испытывать к учителю, который учится полного доверия, а из-за этого что произойдет? Он потеряет время и упустит образование. И время потеряет, и образование тоже не получит. Он свое знание поместит на край обрыва. Почему? Потому что все время будет находиться в таком вот беспокойстве, не будет воспринимать то, что он слышит. Что касается слов автора, что изначально знание не приобретается из книг. Дальше этот вопрос уже обсуждался, Гачев, вы сами об этом уже говорили подробно. Дальнейшие слова. Требуется наличие шейха, при помощи которого ты можешь по-настоящему овладеть ключами к поиску знаний и тем самым обезопасить себя от ошибок и от промахов. И говорит он, следовательно, ты обязан украсить себя почтительностью к шейху, это залог успеха, счастья, приобретения блага, получения содействия от Аллаха. Пусть твой учитель будет тем, кому ты проявляешь, говорит он, глубокое почтение, уважение, признательность, учтивое и мягкое обращение. Шейх Русамин говорит, эти слова, они правильны. То есть все эти слова, они правильны. Потом он приводит некоторые примеры. После того, как автор говорит, что нужно почтение, уважение, признательность, мягкое обращение, учтивость в отношении шейха, Шейх Русамин приводит некоторые примеры. Говорит, например, ученик проходит мимо учителя и не приветствует его. Саляма. Это будет проявление благопристойности? Конечно, нет. Или, поравнявшись с шейхом, когда шейх идет, да, он тоже шел, поравнялся, шел сзади, поравнялся, и говорит, Шейх Русамин пробегает или проплывает мимо, как облако, так что учитель вынужден поспешить, чтобы поспеть за ним, или чтобы успеть ответить ему на его салям. Прошел мимо и ушел вперед. Это проявление неуважения, называет Шейх Русамин в качестве примера. Он говорит, помнится мы, то есть когда Шейх Русамин учился у своих шейхов, мы, завидев приближение шейха издалека, останавливались, чтобы поприветствовать его. Не как сейчас, там шейха увидели, быстро такое-то ушли, да? Нет, останавливались, говорит, чтобы поприветствовать его. Если же, говорит он, дело происходило, например, у входа в мечеть, то давали возможность ему войти первым, перед нами. Шейх Русамин говорит, если это мое право, как учителя, то есть войти первым, то я его уступаю, говорит, и я его прощаю. То есть Шейх Русамин говорит не для того, что он-то хочет, чтобы он первым заходил, и люди заходили за ним. Если это мое право, говорит он, я его уступаю и прощаю, но я хочу, чтобы выполнялся приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, афшу салям, распространяйте салям. Этого я хочу. И он говорит, мне нравится один из братьев, или нравился один из братьев, который всегда, когда проходил мимо кого-то из учащихся, то есть другие талаба, другие ученики, когда он проходил мимо, даже если проходил далеко, то есть на большом расстоянии, непременно их приветствовал салямом. Это хорошо, говорит Шейх Русамин. Это хорошо, это благо. Талибуль ильм, искатель знания, ему подобает придерживаться наилучших форм адаба, наилучших форм благопристойности. Особенно, говорит он, в отношении своих товарищей, в отношении искателей знания, таких же, как он, сверстников его, можно придерживаться. Это благо, это хорошо. Это то, что украшает искателя знания. Дальше слова автора: придерживайся в отношении шейха, сказанное маджами, то есть всей совокупности адабов, всей совокупности правил благопристойности. Когда сидишь с ним, это автор говорит, да, когда сидишь с ним, когда ведешь с ним беседу, когда задаешь ему вопросы, когда слушаешь его, Шейх Усаймин говорит, это все верно, это все правильно. Ты должен сидеть, если сидишь с шейхом, сидеть прилично, как положено благовоспитанному человеку. Не вытягивай перед учителем ноги, говорит Шейх Усаймин, это неприлично. Не сиди, прислонившись спиной, как некоторые разваливаются и сидят. Это тоже нарушение благопристойности, если, конечно, человек не болеет. Да, болеет, пусть прислоняется, или старый, пожилой, пусть прислоняется, проблем нет. В общем, правило, не сиди, прислонившись спиной, это тоже нарушение адаба, благопристойности, особенно в месте получения знания. Если это делается в каком-то другом месте, не в месте получения ильма, то проблема меньше, говорит Шейх Усаймин. Дальше, следующее, что затрагивает автор. Нельзя разговаривать с учителем, как разговариваешь с равным. Нельзя разговаривать с учителем, как с ровней. Говори с ним так, как говорит сын с отцом. Когда тут сказано, говорит сын с отцом, имеется в виду почтительный сын, как говорит с отцом. Имеется в виду мусульманин, сын, как он разговаривает с отцом, да? Вот так вот разговаривай, то есть с уважением и скромностью, говорит Шейх Усаймин. С уважением и скромностью. Дальше, когда задаешь учителю вопрос, делай это спокойно. Да, автор говорит, спокойно, мягко, учтиво. Шейх Усаймин говорит, да, спокойно, мягко, учтиво, разъясняет это. Говорит, некоторые, когда задают вопрос, говорят «Ахсан Аллах илейк» или «Ахсан Аллах илейк». Да? То есть, да, дарит Аллах вас благом. И это, говорит Шейх Усаймин, хорошо. Хорошо. То есть, это одна из норм. Да? То есть, так принято, чтобы ученик, когда он задает вопрос, сопровождал свой вопрос дуа. Мольбой за шейха. Например, говорит, как здесь учит Шейх Усаймин, Ахсан Аллах илейкум. Да, дарит вас Аллах благом. Да? Или баракалу фикум, да дарует вам Аллах барака, благодать. Это когда задаешь вопрос. Дальше, на что еще обращает внимание автор, это хорошо слушать учителя. Шейх Усаймин разъясняет, говорит, также важно, это все нормы, хорошо вы их по отдельности записываете, потому что, иншаллах та'аля, будет опрос. Это не просто общие слова льются, тут все важно, хорошо, по пункту. Также важно уметь хорошо слушать, чтобы к учителю, который передает тебе знания, были направлены и сердце, и тело, и плоть. Чтобы не было так, что телом ты находишься на уроке, а душа занята чем-то посторонним. А? В это время сердце думает о делах своих, о бизнесе, о семье, о родине, еще о чем-то, да? Чтобы так не было, что тело на уроке, а сердце в другом месте, ибо так ты лишишься многого блага, говорит Шейх Усаймин. Действительно, иногда, ну, буквально на несколько секунд улетаешь куда-то мыслями и можешь пропустить что-то очень важное. И потом и у кого-то спросить не получается. И упускаешь что-то. И Шейх Усаймин говорит такие слова замечательные. Он говорит, во время урока, во время присутствия на уроке, ты должен быть во власти урока. Ты должен быть во власти урока. Говорит он, разве подобает искателю знания устремляться сердцем то в одну сторону, то в другую? Дальше вопрос, а взгляд нужно ли сосредоточить на учителя или нет? Шейх Усаймин говорит, конечно, это не обязательный признак, не аляма, не какой-то обязательный признак того, что сердце сосредоточено. Да, действительно, этот человек может смотреть на учителя, но сердце в другом месте. Да? То есть это не обязательный признак сосредоточенности сердца. Но это может быть неким, говорит Шейх Усаймин, пусть и не крепким, но неким косвенным обстоятельством, которое указывает на это, на то, что сердце тоже сосредоточено. Во всяком случае, это лучше, чем когда ученик смотрит в книгу во время урока. И ты, говорит Шейх Усаймин, не чувствуешь, он с тобой или нет. Не чувствуешь этот контакт. книгу или сейчас в телефоны, там, да, в планшеты. Дальше слова автора: веди себя пристойно при перелистывании книги при нем, то есть при учителе и в отношении книги. Здесь автор указывает на две этические нормы, которые связаны с тем, как нужно относиться к книге в присутствии учителя. Первое – это перелистывать книгу. Когда ты листаешь книгу, нужно как? Аккуратно, спокойно, тем самым проявляя почтение к учителю. А не так, как сидит учитель и начинает листать. Шо? Был на одном уроке, где шейх был слепой. И некоторые слабые люди, слабые, может быть, начинающие, они были на вопросе знаний, не получившие адабы. Шейх слепой, конечно, не видит, кто чем занимается. Некоторые начинали громко перелистывать книгу, или захлопывать книгу, или захлопывать там свой портфель, или еще что-то. И это было очень некрасиво. Это было очень обидно. Вторая, здесь сказано две нормы. Да, первая – это в отношении учителя, что ты перелистываешь книгу, а вторая – это уже самой книги. Аккуратное отношение к самой книге, чтобы не порвать ее. То есть вот эти две этические нормы, которые связаны с отношением книги в присутствии учителя. Первая – это связано с уважением к учителю, перелистывать аккуратно, осторожно, аккуратно. Да? Вторая – это уже связано с самой книгой, чтобы аккуратно относиться к ней, чтобы не испортить ее. Особенно если это книга, которая потом будет пользоваться после человека еще многие. Дальше слова здесь: не допускай надменности и дерзости. Не допускай в отношении учителя надменности и дерзости, а также пререканий в его присутствии. Тоже записываем. Ибн Усаймин говорит, что нужно отметить, необходимо отметить, что надменность – это такая вещь, которая неосязаема, при помощи органов чувств ее нельзя заметить, то есть увидеть там или услышать. Потому что это что-то в сердце. Талтауль – это то, что в сердце у человека. Надменность, когда он считает себя лучше других. Да, органами чувств можно не заметить это. Но душа, говорит Ибн Усаймин, душа ощущает заносчивость того, кто задает вопрос. Амбициозность того, кто задает вопрос. Душа чувствует это, говорит Ибн Усаймин. Либо из-за плохого мнения об этом человеке, либо из-за фираса, из-за проницательности, да, которая бывает у шейха, проницательность, и он чувствует, что у этого человека есть заносчивость. Тот, который спрашивает, у него есть некая амбициозность и надменность. Еще что нельзя допускать? Пререкание сказано в присутствии шейха, но тем более пререкание, спор с шейхом. Шейх Мусамин говорит, да, под пререканием умара здесь подразумевается спор с шейхом. Это может выглядеть так, то есть как пример некий, баракалуфикум. Человек спрашивает о чем-то, но получив от шейха ответ, говорит: а если вот так вот, а если вот будет так вот и так? Хорошо, шейх отвечает ему и на это возражение. Он опять говорит: а что если будет вот так вот и так? Да, вот вы говорите так, а если вот так и вот так? То есть спрашивает шейха, получает ответ, но не унимается, начинает приводить разные гипотетические ситуации. Почему? Потому что хочет спорить, хочет возражать шейху. И это относится к пререканию, говорит Ибн Усаймин. Конечно, если вещи, которые он спрашивает, это вещь реальная, обоснованная, да, какой-то важный вопрос, тогда да, видно, что человек действительно приводит это для того, чтобы устранить какую-то загвоздку, да, непонимание у себя, а не для спора. Это другой вопрос. Это действительно чувствуется. Учитель, он чувствует, есть ли в душе спрашивающего надменность, или он действительно хочет знать, для него это важно. Следующие слова какие? Не опережай его в слове и при ходьбе. Сказано: не опережай его в слове и при ходьбе. То есть искателю знаний не подобает, баракалауфикум, в присутствии шейха разговаривать первым. Точно так же, если шейху задают вопрос, нельзя отвечать на вопрос раньше шейха, если только шейх сам себе, тебе не предоставит такую возможность. Тоже распространенное явление. Спрашивают у учителя, учитель еще не успеет открыть рот, ученики уже что? Кричат и отвечают на вопрос шейха, на вопрос спрашивающего, не опережая его в слове. Присутствие шейха разговаривать первым не подобает, так же, как не подобает опережать его, когда он идет. Один из вариантов этого, пример приводит шейх, когда шейх идет к дверям, чтобы выйти из мечети. Ученик идет сзади или слева, да, от шейха, сзади, слева, и перебегает дорогу ему, чтобы взять свою обувь, которая справа от шейха. Шейх-Усамин говорит, в данном случае ученик, во-первых, какое нарушение допустил? Он опередил шейха. Во-вторых, он помешал шейху пройти, словно говоря шейху, подожди-ка ты, я сначала пройду, потом ты. И это, безусловно, не соответствует приличию, адабу благопристойности, говорит Шейх-Усамин, рахималлаху та'аля. Дальше. Сказано, не разговаривай много при нем. Много разговаривать в присутствии шейха тоже неприлично, говорит Шейх-Усамин, и непочтительно. Конечно, следует учитывать, что собрания, они отличаются друг от друга. Собрания отличаются друг от друга. Если это собрание по какому-то серьезному поводу, то там не подобает ученику разговаривать много. Не разговаривай много. А если речь идет о какой-то прогулке, там, для отдыха, выехали куда-то на какую-то прогулку, кто-то из учеников, да, там много говорит, чтобы как-то развлечь учителя, там, нести какую-то радость, снять как напряжение с него, с присутствующих, да, тогда это неплохо, тогда нет проблемы, говорит Шейх-Усамин, рахималлаху та'аля. То есть, смотрите, человек, он должен быть мудрым и проницательным, он должен знать, где можно говорить, а где нужно молчать и говорить мало. Если это урок, если это какое-то серьезное мероприятие, это одно. Если шейх с учениками находится где-то на прогулке для отдыха, кто-то из учеников что-то рассказывает, желая снять с присутствующих это напряжение, видит пользу в этом и видит, что шейх доволен этим, это нравится шейху, не возражает, то это другое. Итак, не разговаривай много при нем, говорит шейх. Дальше говорится... Слова автора, не вставляй свои слова, когда он говорит или ведет урок. То есть, когда шейх что-нибудь говорит, а кто-то берет и вставляет свои слова, прерывает его. Тоже часто бывает, тоже недопустимая вещь. Это, говорит Шейх-Усамин, недопустимо ни во время урока, ни вне урока. Действительно, иногда бываешь... Где-то в окружении шейха там находятся какие-то люди вместе с тобой. У шейха голос тихий, он говорит что-то тихо, но что-то очень важное и полезное. Ты не можешь услышать шейха, потому что кто-то сидит, галдит, разговаривает, перебивает шейха. Вставляет там какие-то слова, считая, что он тоже должен в этот момент передать свое знание другим. Хочешь послушать шейха и не можешь. Не вставляй свои слова, когда он говорит или ведет урок. Он же не будет тебя перекрикивать, правильно? То есть, когда шейх что-нибудь говорит, да, а кто-то вставляет свои слова, прерывает шейха. Ни во время урока, говорит шейх, недопустимо это, ни вне урока, и это относится к неблагопристойному поведению. Это суль адаб. Это суль адаб. Дальше следующие слова. Не будь настойчив в требовании ответа. Некоторые, когда задают вопрос шейху, тот в ответ говорит, подожди. Подожди, говорит. Все равно продолжают настойчиво повторять свой вопрос. Да? Если учитель просит тебя подождать, значит, нужно ждать. Пока он сам не вернется к твоему вопросу, пока не спросит у тебя, о чем ты хотел спросить. Дальше слова. Остерегайся задавать много вопросов, сказано. Остерегайся задавать много вопросов, особенно в обществе, ибо это вызовет у тебя самообольщение, а у него, то есть у учителя, усталость. Да, Шейх-Усамин говорит, некоторые любят задавать много вопросов. И очень часто не по теме урока. Так что даже шейх бывает вынужден просить их не спрашивать много. Особенно, когда учитель находится в большом кругу. Ты задаешь один вопрос за другим, один вопрос за другим. Иногда даже за трапезой, за едой накрыли стол, пригласили шейха. И начинают задавать вопросы один за другим. Сначала один спрашивает вопрос, спрашивает, шейх отвечает. Он заканчивает, второй начинает задать вопрос. Задает, шейх отвечает. Он заканчивает, второй, третий приступает, задает вопросы. Так что шейх уходит, ничего не поев, говорит шейх Русамин. Почему? Потому что был занят ответами на вопросы. Так вот это множество вопросов, настойчивое требование шейха ответов на эти вопросы, особенно в собрании. Это, говорит автор, может привести к чему? К самообольщению человека, врор. Почему? Сидишь, задаешь много вопросов, особенно в присутствии многих людей. Шейху иногда сложно отвечать, да, шейх иногда не может отвечать, иногда не отвечает, на что-то отвечает. В сердце могут закраться самобольщение. Человек начинает быть довольным собой. Смотри, какой я умный, смотри, как я задаю вопросы. А еще даже может закраться такая мысль, если шейх там на что-то не отвечает, на какой-то вопрос говорит, Аллах валям, говорит, да. Так вот закрадывается мысль такая, я знаю больше шейха. Будет гордиться он тем, что он осведомлен о том, о чем не знает шейх. Да? Или радость у него такая, смотри, как я ввел его в замешательство. Да? Такими вопросами я его забросал, что он не может ответить. И у человека такое возникает чувство, да? Самодовольство. А вторая отрицательная сторона этого, это назойливость. Она может, говорит шейх, что утомить. Да? Утомить учителя и доставить ему неудобства. Если просит тебя подождать, подожди. Видишь, что не хочет отвечать, не настаивает. Возможно, он ответит на твой вопрос позже, во время прямо этого же урока. В ходе урока, может быть, ответит. Либо он не хочет отвечать, потому что в данную минуту не готов к ответу к этому. Не всякий вопрос такой, что на него можно сразу ответить. Либо шейх считает, что ответ вызовет какие-то негативные последствия, может вызовет смуту, вызовет фитну, да, ссору какую-то или еще что-то. Откладывает ответ, прими это и жди. Конечно, то, что мы сказали, не означает, что не надо задавать учителю вопросы. Да, надо задавать вопросы. Но речь идет о необходимости баракалуфикум, проявлять при этом благочестие, адаб. Учитывать непременно уместность вопроса. В зависимости от ситуации, в зависимости от места, в зависимости от времени. Дальше нужно заботиться о том, чтобы вопрос был хороший. Прям так, хороший вопрос. Суаль джейит, да, говорят уляма, хороший вопрос. Полезный для самого спрашивающего или для окружающих. И не случайно ученые часто бывает так на уроках хвалят кого-то из учеников, хвалят и благодарят даже человека за хороший вопрос. Говорят, баракалуфик, хороший вопрос. Дальше автор говорит.
Сумма каля мухаллифу рахимахуллах, вала тунадихи бисмихи муджаводин, ума алака бихи ка каулика я шейху фулан, бал кул я шейхи ау я шейхана, вала тусамми, фа иннаху арфау фил адад, вала тухатибху бита илтифат, ау тунадихи мин бурдин, мин гайр иттирад.
Далее автор, да помилует его Аллах, говорит, не обращайся к нему по имени или сочетай имя со званием, говоря, например, «О шейх такой-то». Вместо этого говори «О мой шейх» или «О наш шейх». И не называй его по имени, ибо это выше по степени благопристойности. Также не обращайся к нему во втором лице и не зови издалека, если только не в крайней нужде.
Да, так автор говорит, не обращайся к нему по имени, просто по имени, и даже сочетая имя со званием, говоря «Я шейх фулян, о шейх такой-то». Вместо этого говори «Я шейхи, я шейхана, о мой шейх, о мой учитель или о наш учитель». Шейх Русамин говорит, автор имеет в виду здесь, рахималлаху та'аля, что нельзя обращаться к шейху, называя его просто по имени. «О Мухаммад! Абдулла, Али!» Неправильно, хорошо? К учителям так не обращается. также не обращаются к нему посредством упоминания имени вместе со званием. Тоже неправильно. Да? А шейх Абдулла, шейх Абдулла, я шейх Али, я шейх Мухаммад, да, шейх Мухаммад, шейх Али. Тоже нельзя. В сочетании имени со званием шейх тоже неправильно так. Это неблагопристойно. Шейх Усамин говорит, более того, вообще можно сказать, что не следует даже по званию обращаться и говорить «я шейх», «о шейх», на некотором уроке я шейх», да? Тоже неправильно. Вместо этого говорит, Шейх Усамин говорит, что говорит «Ахсаналлаху илейк, маза такуль, ма такуль», что вы скажете по поводу такого-то вопроса, по этому вопросу, что вы скажете «Ахсаналлаху илейкум, да, дарит вас Аллах благом». Так, да, или как шейх учит здесь, автор как учит, говорить «я шейхи, я шейхана, у мой шейх» или «у нас шейх». Видите, такие тонкости, они важны. Такому научишься только от уляма, да, они тебя научат, как себя правильно вести. Автор говорит, да, вместо этого говорит «о шейх, я шейх» или «о наш шейх, я шейхана». Дальше говорит он «и не называй его по имени, ибо это выше по степени благопристойности». То есть не называть по имени шейха – это выше по степени благопристойности. Шейх Усамин говорит, это касается, конечно, обращения к отцу. То, что сказано здесь по поводу учителя, касается обращения к родителям также, да, к отцу в частности. То есть не обращайся к отцу по имени, да, не говори «я Мухаммад, я Али», или «у отец мой Али, у отец мой Мухаммад», да, не обращайся так. Но вопрос, можно ли, рассказывая о них в третьем лице упоминать их имя, говорить «сказал такой-то» по имени, да, «сказал Мухаммад», «сказал это», про своего отца, в третьем лице. Можно или нет? Шейх Усамин говорит, да, передано сахаба, сподвижников, ради Аллаху анхум, что они, когда сообщали что-то о своих отцах или о своих отцов, то называли их имена. Например, Ибн Умар говорил «кали Умар», «сказал Умар», или что-то в этом роде. Можно. Чем это объясняется? Почему при обращении нельзя, а когда ты в третьем лице рассказываешь, можно? Потому что не предъявляется таких строгих требований, когда ты рассказываешь о ком-то, как при обращении. Не такие строгие требования, хорошо, а при обращении строже. Поэтому, если ты обратишься к отцу со словами «вот такой-то по имени», хорошо, назовешь его по имени, это будет неблагопристойно. Если ты скажешь в третьем лице, рассказывая о своем отце, сказал такой-то, и упомянешь имя отца, если он известен своим званием, да, там, не знаю, какой-то уважаемый человек, там, ученый, или правлением, как в данном случае, как Умар, ради Аллаху Талям, был известен своим правлением и так далее, и ты в третьем лице будешь сообщать о нем, то это уже не будет считаться попранием благопристойности. Ликулли макамин. Макад, да, для каждой ситуации соответствующее ей слово. При непосредственном обращении, при просьбе какой-то и так далее, предъявляются более строгие требования, связанные с учтивостью и уважительностью. То есть непосредственное обращение требует большего уважения. Дальше, что сказано здесь, сказано так же, не обращайся к нему во втором лице. Баракалуфикум, во втором лице это сказано здесь, автор говорит «Ля тухалтибу бита иль хитаб». «Ля тухалтибу бита иль хитаб». «Та иль хитаб» – это «та» второго лица, арабская «та», да? «Культа» – «ты сказал», например, да? «Культа» – «ты сказал», «та» – вот это в конце. Называется «та уль хитаб», то есть «та обращение». Не обращайся вот так вот. Не обращаясь к нему во втором лице, Шейх Усамин говорит, что имеется в виду, что когда ты обращаешься к ученому, тогда не говори, вот ты сказал так-то и так-то, ты сказал то-то и то-то. Или на прошлом уроке ты сказал то-то и то-то. Да, некоторые так говорят. А шейх, я шейх, на прошлом уроке ты сказал так-то и так-то, или то-то и то-то. Такое обращение, к учителю не подобает. Да, почему? Потому что нарушает нормы приличия, сказанной вежливости. Во-первых, нарушает нормы приличия вежливости. Во-вторых, такая форма обращения, она указывает на некое свое несогласие с вами. Вот ты сказал, или вы сказали так-то, так-то. Да? Это указывает на недовольство его словами. Как правильно говорить? Человек самим говорит. Говорить так. Хульна, мы сказали так-то и так-то. Мы сказали так-то и так-то. Или на прошлом уроке мы проходили то-то и то-то. А, баракуфиком. Совсем по-другому звучит, правильно? Применять же в обращении с шейхом фразу «ты сказал то-то и то-то» не подобает. Дальше что автор говорит? Не зови его издалека. Не зови его издалека, если только не в крайней нужде. Например, видишь шейха на другом конце улицы и кричишь «а, фулян, а, о, такой-то, такой-то», да, кричишь шейху. Нет, нельзя, недопустимо это, издалека кричать. Нужно что сделать? Подойти ближе. Подойди ближе и обратись. Если, говорит, шейх, только не крайняя нужда. Да. Крайняя нужда – это другое. Например, если ты видишь, да, шейх далеко, но ему угрожает опасность. Яма, а он не видит, он может упасть в эту яму. Тут, конечно, пока ты будешь подходить, что-то может случиться. Тут уже что, конечно, кричишь ему издалека. Или машина, например, едет, угрожает шейху, да, издалека. Или сам ученик остро нуждается в помощи шейха. Что-то ему угрожает, и ему нужно, чтобы шейх как-то помог ему в такой крайней ситуации. Да, нет проблем в том, чтобы обратиться к нему издалека. То есть вот это вот кричать издалека, обращаясь к шейху, это неуважение к обладателю знания. Возможно, что люди, когда они увидят вот подобное обращение к знающему, они что решат? Решат, что ну, раз так к ним обращаются, значит, они не заслуживают никакого уважения, правильно? И будут себя вести тоже неподобающе в отношении обладателя знания. Соответственно, и в отношении знания, носителем которого является этот обладатель знания. Это все тонкие важные моменты. Дальше говорит автор, шейх Усамин до этого спрашивает, говорит, у кого-то может зародиться вопрос такой. Все это слушать, так нельзя, так нельзя, так нельзя, так надо, так надо, так-то. Если будет так много правил благопристойности отношений ученика к шейху, отношений ученика к шейху, не станет ли это лазейкой некой для последователей суфизма? А, вот они услышат, а последователи суфизма, вы знаете, да, у них чрезмерное возвеличивание их шейхов, их наставников, так что слово шейха – это непререкаемый закон, и он обязан следовать за ним во всем и быть в его руках абсолютно как тело в руках того, кто его омывает, да? Как некий кусок глины, который лепит, из которого что-то ремесленник лепит. То есть полное что? Не то, что полное подчинение, а вообще что? Полное отсутствие вообще какой-то своей воли и полное уничижение, самоуничижение. Они кланяются своим шейхам, да? Целуют там, ноги, полы халата там, и так далее. Совершают суджуды, земные поклоны своим шейхам. И кто-то скажет, вот вы перечисляете эти нормы, не будет ли это норм лазейкой для последователей суфизма? Нет, не будет. Хорошо? Нет, не будет. Это как раз описывается здесь золотая середина. Потому что некоторые под предлогом, а последователи суфизма вот так вот относятся к своим уляма, значит, мы будем теперь, наоборот, не проявлять уважение, впадают что в другую крайность. Нет, это что абсолютно недопустимо. То есть вот это золотая середина. Кто-то скажет, ну а каковы правильные критерии в отношении вот данного вида этических норм? Шейх Усамин говорит следующее, смотрите. Он говорит, вообще искатели знания делятся на две группы. Арбатарин делится на два класса. Первое – это баракалуфикум, начинающие. Это начинающие. Такие ученики, говорит Шейх Усамин, начинающие, они должны принимать слова учителя, мнение учителя, следовать за ним, потому что получить знания иным путем просто невозможно. То есть это некая форма таклида, да. Это некая форма таклида, но в хорошем смысле. Для того, чтобы получить знания, нужно тебе следовать за шейхом, за тем, что он говорит. Шейх Усамин говорит, когда я говорю «должен», «еджиб», «ваджиб», Я не имею в виду, что это вуджуб, обязанность с точки зрения шариата. С точки зрения шариата безоговорочное следование за кем-то, таклит, является обязательным только в отношении кого? Только в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Да. Только следование за ним, оно является, что безусловно, обязательным. Другой такой личности нет. То есть, когда говорю «должен», не имею в виду в шариатском смысле. Но мы в данном случае говорим об обязанности вуджуб с точки зрения процесса обучения. То есть, если ты хочешь обучиться, без этого нельзя. Ну, проведите аналогию с каким-то ремеслом. Да, если обучаетесь какому-то ремеслу, ты должен следовать за учителем? Ну, должен, а иначе как ты научишься? А? Если ты обучаете, вы электрик, обучаете ученика, да, вот этому своему делу, да? Если он не будет слушать, то скажет, я буду поступать по-своему. И будет хвататься там плоскогубцем без изоляции, за оголенный провод будет хвататься. Мало ли, что учитель там говорит, да? Что будет с ним? Кто проиграет? Он проиграет. Должен следовать за учителем, правильно? Принимать его слова. И тут никто не станет возражать, не скажет, что вы еще как последователь суфизма. Да, никто не скажет. Да. А иначе как он научится его навыкам? Должен научиться навыкам сначала, потому что только он еще начинает что-то. Вот это же касается обучения шариатским наукам. Да, на начальных этапах нужно следовать учителю. Да, если ты все время будешь пререкаться с учителем, если будешь говорить все время что-то свое, он говорит, и ты что-то свое пререкаться будешь с ним, ничему не научишься. Ну, невозможно научиться. Это не значит, что по религии ты обязан принимать эти мнения и так далее. Да? Поэтому Шейх Сами говорит, и второй класс уже, вторая группа, это те, кто достиг уже определенного уровня знания и понимания. Да, вот эти уже могут обсуждать с учителем те или иные вопросы. Да, обсуждают, ну как мы сказали с вами до этого, с почтением, с уважением. Да, не для того, чтобы там унижать учителя и показывать, какой ты умный. Дальше автор говорит, баракаллаху фикум.
Далее автор говорит, обрати внимание на то, что упоминает Всевышний Аллах, разъясняя правила благопристойности обхождения с тем, кто явился для обучения человечества благу, в его словах, не делайте обращение к посланнику среди вас, подобным вашему обращению друг к другу.
Да, теперь автор приводит довод. Он говорит, обрати внимание. Сейчас, куда все это взято? Из доводов, конечно. Обрати внимание, говорит он, что упоминает Всевышний Аллах по этому поводу, когда он разъясняет правила адаб благопристойности, благопристойного обхождения с тем, кто был муаллимун нас, кто был учителем человечества, кто явился для обучения человечества благу, хайру, саллаллаху алейхи ва саллям. В суре «Ан-Нур» «Ла таджалу дуа ар-расули бейнекум ка дуа и ба'дикум ба'да». «Не делайте обращения к посланнику среди вас подобным обращению друг к другу». Подобным вашему обращению друг к другу. Это аят. Шейх Усаймин говорит, толкование этого аята. В отношении толкования этого аята есть два мнения среди уляма. Иначе говоря, есть два толкования. Так обратитесь к аяту. «Ля таджалю дуа ар-расули бейнекум ка дуа и ба'дикум ба'да». Да? Не делайте обращения к посланнику среди вас, подобным вашему обращению друг к другу. Первое толкование, оно какое? Внимательно. Первое толкование, вот то, о чем мы с вами сказали. К посланнику не обращайтесь, саллаллаху алейхи ва саллям, как вы обращаетесь друг к другу. Когда вы зовете друг друга, по именам обращайтесь, правильно? Вот такой-то, вот такой-то. К пророку так не обращайтесь, саллаллаху алейхи ва саллям, по имени, как вы обращаетесь друг к другу. А автор, рахмаху тааля, когда приводит аят, он имеет в виду именно вот это толкование, этот тафсир. Но есть второй тафсир, второе толкование. Что означает аят? «Ля таджалю дуа расули вейнекум, ка дуа и ба'дикум ба'да». «Не делайте обращения посланника к вам». Как обращение вас друг к другу. То есть не относитесь к обращению пророка к вам так, как относитесь к обращению одних из вас к другим. Если он обращается к вам, если он вас зовет к чему-то, то вы обязаны ответить на его призыв. Вы обязаны подчиниться его приказу, обязаны оставить то, что он вам запретил. А если тебя зовет кто-то другой, обращается кто-то другой, то тут можешь ответить или не ответить по своему усмотрению, да, в зависимости от ситуации и так далее. Что касается призыва пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то ответить на него ваджиб, ответить на него обязательно. Вот это вот второе толкование. Понятно или нет? Обращение пророка к вам не делайте, как обращение кого-то к вам. Да? Подчиняйтесь ему. Улема, исходя из этого, делают вывод, что если человек совершал намаз, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, звал его во время совершения намаза, человек должен был ответить. Даже если он совершал намаз, должен был прервать свой намаз. Когда ты совершаешь намаз, и тебя зовут, даже если родители, например, ты совершаешь обязательный намаз, и ситуация не какая-то крайняя ситуация, ты обязан отвечать? Нет, не обязан, ты не должен прерывать намаз, правильно? Если дополнительный намаз, да, прерываешь, если тебя зовут родители, если думаешь, что они могут обидеться и так далее, да, прерываешь. Но ваджиб? Нет, если только не крайняя ситуация. Пророк саллаллаху алейхи вассалям, его обращение, если он звал, то это не как что обращение и зов кого-то. Теперь смотрите, немножко такой языковой момент. Вы знаете, что такое идафа? Идафа – изафитное сочетание. Да? То есть, когда что-то относится к чему-то. Например, что? Китабу – талибин. Книга кого? Ученика. То есть, китаб – талибин. Китабу – талибин. Отношение книги к кому? К ученику. Да. Здесь дуа ар-расуль сказано. Дуа ур-расуль. Ля таджалю дуа ар-расуль. Обращение пророка. Да, обращение пророка или обращение посланника. Вот здесь вот слово «расуль», что это такое? Если мы возьмем первое понимание, не обращайтесь к пророку, как вы обращаетесь друг к другу, да, по имени, тогда слово «расуль» здесь будет «мафуль бихи». «Мафуль бихи», то есть дополнение, да, это называется часть речи в русском языке, «мафуль бихи» – то, на что падает действие. «Дуа расуль», то есть обращение, падающее на пророка, то есть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Да, и тогда смысл аята – не делайте обращения к пророку между вами, как вы обращаетесь друг к другу, то есть по имени. Понятно или нет? Если брать второй тафсир, тогда «дуа ар-расуль» – это изафитное сочетание «идафа». Здесь слово «дуа» будет относиться к слову «расуль», но «расуль» будет здесь уже что? «Фаиль». Это будет отнесение этого слова «дуа», обращение к «фаиль». А «фаиль» – это что? Подлежащее, то есть действующее лицо. Здесь пророк сказал, он, который обращается. То есть «дуа» «расуль» будет обращение не к пророку, а обращение пророка. Понятно или нет? Это разъясняет шейхуль ислам, рахимаху тааля. Хорошо, какой из тафсиров правильный? Тот, который предпочел автор, или второй тафсир. Мы с вами знаем правила науки тафсир. Шейх Усами часто о нем говорит. Какое правило? Если аят допускает два понимания, которые не противоречат друг другу, тогда нужно принимать оба из них. Оба из них правильные. Понятно или нет? Учитывая это правило, мы про данный аят тоже скажем, что он содержит два значения. Первое значение – не обращайтесь к посланнику, так как обращаетесь друг к другу, то есть по имени. Да? Второе, что не делайте обращение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к вам, подобным обращению к вам кого-то, обращению к вам кого-то из вас. Дальше автор говорит, рахималлаху та'аля, فلا يجمل بك مع شيخك. طيب اقرا.
Далее автор, по милости Аллах, говорит так же, как подобает обращаться к своему родителю.
Внимательно.
Так же, как не подобает обращаться к твоему
обращаясь родителю. К твоему родителю.
Обращаясь к твоему родителю, отцовство которого связано с прахом, говорить «О, такой-то» или «О, мой отец такой-то» также некрасиво делать в отношении шейха.
Да, автор говорит, так же, как не подобает, когда ты обращаешься к твоему отцу, родителю, отцовство которого связано с прахом. Связано с прахом. Алюбуа, аттыния. Аттын это что такое? Аттын глина. Да, глина. Глина, прах, баракалуфикум. Точно так же, вот когда к таким обращаешься, нельзя говорить ему вот такой-то, называть его по имени, или мой отец такой-то, да, называя слово отец и имя отца. Точно так же некрасиво делать это в отношении шейха, говорит автор. То есть смысл данных слов Шейх Усамин разъясняет. То есть не говори твоему отцу к роду, которого ты принадлежишь, о такой-то, да, называя его по имени. Точно так же не обращайся по имени к тому, кто является твоим отцом, но только на поприще знаний. Да? То есть алюбува аттыния, отцовство через что? Через глину, через прах, потому что ты происходишь от него, ведешь от него свое происхождение. Хорошо, а есть еще алюбува аль-ильмия, то есть отцовство на поприще знаний, тот, кто является твоим отцом, на поприще знаний. Зачем мы сами говорим это выражение «любува тыния», то есть отцовство, связанное с прахом там, или с глиной, оно использовано автором для чего? Чтобы указать на превосходство отцовства учителя, которое связано с чем? Это отцовство связано со знанием, как мы говорили с вами в начале «баракалуфику». هذا بالله التوفيق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين